Эпиграф. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как выбрать свой жизненный путь? Ошибки ломают человека или делают его сильнее? Поговорим об этих непростых вопросах в передаче о книгах «Эпиграф». Казалось бы, ну, при чем здесь, собственно говоря, да, книги и передача о книгах «Эпиграф» и такие эпохальные вопросы, которые волнуют молодых людей. Но добрый день, дорогие друзья, об этом мы вам сейчас расскажем, в чем здесь проблема. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов, и у меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну, вас уже можно, да, поздравить с защитой?
Теперь уже да,
Можно. Официально вас поздравляю от передачи «Эпиграф» и всего нашего дружного творческого коллектива. Тем более, спасибо, что вы так потихонечку становитесь, так сказать, частью нашего коллектива творческого. Не всех спойлеров, опять же, мы не будем рассказывать, но вот так вот следите за анонсами, что называется, да. Итак, друзья, 20 августа исполнился бы 91 год писателю Василию Аксенову, человеку с невероятной судьбой, который вот это тот самый писатель, который все-таки попытался рассказать о себе в автобиографической прозе, да, у него есть... в общем-то, автобиографическая проза, где он рассказывает о своей жизни, и это очень здорово. И, конечно же, мы решили сегодня поговорить о его прозе. И я как бы дерзнул поговорить о раннем Аксенове, потому что я люблю раннего Аксенова и не люблю позднего Аксенова. Я могу там... Попробуем сегодня поговорить об этом. А вот Элеонора впервые столкнулась. Она все время топила за и топит за, значит, зарубежных авторов, а я ее погружаю в мир отечественной литературы как злой, бывший, правда, преподаватель, но все-таки злой, значит, заставляет студентов читать тексты, они хотят читать Толкина, а им какую-то втюхивает Энеиду и, прости меня, Господи, Гомера с Илиадой и Одиссеем. Вот, Элеонор, расскажите, вы же впервые читали прозу Аксенова, какие у вас от нее впечатления?
Ну, это, знаете, как сначала, как говорится, бывших преподавателей не бывает.
Не бывает, да.
На место идти навсегда, так что...
И с каждым годом я осознаю это все яснее и яснее, да.
Да, мало того, что я осознаю яснее, так я это, влияние чувствую все больше. Но, не, на самом деле, мне очень нравится. Если уж знакомиться с отечественной литературой, то лучше уж так, чем самому иногда протискиваться и понимать, что ты половина... автора бы и не хотел никогда бы читать. Вот. А вот Василий Аксенов, конечно, был для меня большим открытием, потому что невероятный автор. Я прочитала вот его произведение «Звездные билеты», которого, да, вот этот рассказ, о котором мы будем сегодня говорить.
Роман.
И роман, да. Ну, да. Я его, не знаю, почему он для меня маленький такой, что я прям такая рассказ. Ну, я понимаю, да, роман. Вот, но мне очень понравилось. Я давно... Наверное, да, давно, я даже могу так сказать, не читала литературу, под которой я вот под конец, я прям плакала, то есть вот местами я прям плакала, и это была, знаете, не такая скупая слеза, это прям вот нормальные были хорошие слезы.
Обильно, да. Заставил рыдать Василий, да. Аксенов, Василий
Вообще, Аксенов. Это... поднимать вот так вот легко и просто какие-то серьезные темы, причем говорить о них в такой форме, несмотря на то, что я бы не сказала, что произведение прям сложное, но знаете, вот как бывает, когда авторы бегают из эпохи в эпоху, там что-то вот у них какой-то сюжет нелинейный, спокойный, линейный, такой, все идет вот как-то своим чередом, но настолько интересно, настолько... переживания, мысли героев, да, там все вот настолько это проникает внутрь тебя, что в какой-то момент ты чувствуешь себя вот этим бунтарем, вот, и вместе с главными героями переживаешь их так скажем, попытки найти, а кем же они являются, или какой след они могут оставить, или могут ли они что-то изменить, что ты волей-неволей тоже задумаешься, а вот я вот как, я меняю что-то во своем поколении, я вот этот голос этого поколения, или же я просто человек, который подстроился под этот мир. Очень... Причем это Аксенов, как мне кажется, делает так это красиво через свой роман, то есть не навязчиво, не грубо, не заставляет прям окунуться в какой-то ужас, а просто так вот через размышление героя дает тебе возможность поразмышлять над своей жизнью. Это, ну, мне очень, я прям понимаю, что вот с ним бы я хотела продолжить знакомство. Хотя ваши комментарии по поводу позднего Аксенова меня немножечко... насторожили. Но, есть такой момент.
Да, ничего страшного. Я-то как раз и выбрал специально, решил заставить вас почитать раннего Аксенова. Это молодость, то есть это, в общем-то, фактически ваш, может быть, чуть-чуть помоложе, но вот такой молодой нонконформист, действительно человек со сложной судьбой. Оба родителя были репрессивны, ну, чуть-чуть вот мы поговорим, да, и вот он пишет про молодых ребят, и это, мне кажется, вот как-то так, мне интересно отклик молодых читателей на вот этих молодых героев Аксенова, потому что в свое время, когда этот роман вышел, его читали все, и там, естественно, старшее поколение брюзжало, а молодое поколение разрывало роман на цитаты, в общем, ходили, еще неизвестно.
Это понятно, почему брюзжало, тут на самом деле очень смелые вещи высказаны и сделаны.
По тому времени, сейчас, мне кажется, это какие-то такие абсолютно невинные вещи тут...
Ну, сейчас, мне кажется, немножко и время другое, то есть молодежь стала какой-то иной в этом плане. По крайней мере, что касается вот сюжетных каких-то вещей по поводу того, чтобы уехать и чем-то заняться, сейчас это не что-то вызывающее шок. Это, ну, хотя смотря тоже в каких семьях, то есть не во всех семьях есть, не является то, что вот произошло с героями, нормой. Вот, поэтому я думаю, что мои родители бы точно не одобрили, и точно бы не отпустили.
Ну, а там никто никого и не спрашивал об этом. Ну ладно, мы поговорим об этом романе. Итак, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Конечно же, нам очень важно ваше мнение, пишите нам комментарии. Хочу я вас спросить, какие книги вы читаете этой осенью? Сейчас же там такая осенняя пора чей очарования, самое то. Тем более, что еще стоят такие пост-августовские теплые деньки. И интересно, что вы читаете этой осенью, какие книги, пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Давайте составим такой список осенних книг. Может быть, мы там даже с Элеонорой там поднапряжемся и книги с осенним настроением попробуем вам сделать эфир про это. Я так подозреваю, что у Элеоноры опять будут какие-нибудь зарубежные авторы. Я принципиально буду из наших отечественных составлять свой топ. Вот, друзья, так что...
Это чтобы был баланс просто.
Я всегда в балансе, всегда балансирую. И мы всегда балансируем в передаче «Эпиграф». Друзья, и также вы можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, там есть все, что вам нужно. Почему стоит пожертвовать на нашу передачу? Да просто потому, что наша передача рассказывает о книгах, говорит и рекомендует, какие книги стоит почитать. По крайней мере, мы высказываем свое личное мнение о прочитанном, говорим и о книгах современных писателей, современных авторов, говорим и о классических книгах, которые стоит прочитать и на которые стоит посмотреть, может быть, под другим углом. И поддерживая наши передачи, вы поддерживаете, собственно говоря, вот это просветительский проект, посвященный книгам. В нашем мире я уверен, что книги играют огромнейшую роль, пока слава богу, они еще играют огромную роль. И вот для этого мы и выпускаем нашу передачу, друзья, и вы можете стать частью этого, поддержав проект, сделав свой вклад в нашу передачу, и тем самым вы поможете еще большим людям узнать о нашей передаче, присоединиться к нам и, собственно говоря, узнать о самых замечательных и интересных авторах и книгах. Так что ставьте лайки, делайте репосты и поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Сегодня мы говорим про Василия Аксенова. 20 августа ему бы исполнился 91 год. Что мы знаем про Василия Аксенова? Спрашиваю я мою коллегу, книжного блогера Элеонору Харитонову. Ну-ка, скажите-ка мне, что вы знаете про Василия Аксенова? Чего вы там начитали в своих тырнутых-то?
Ну, на самом деле, не так много всего я про него прочитала. Я больше посмотрела на то, что у него такая была достаточно, я бы не сказала, легкая судьба. Особенно это касалось его родителей.
Не смотрели вы интервью у Аксенова, которое брали у Аксенова, Авдотьи Смирновой и Татьяна Толстая? Нет?
О, нет, вот это вот было бы очень здорово.
Отличное интервью, и я бы очень рекомендовал. То есть там, во-первых, можно увидеть Аксенова, такого уже зрелого вполне себе, да, с позиции прошедших годов, и при этом до каких эмоций он доводит Смирнова с Толстой, это отдельный интерес, мне кажется, да. Так что я рекомендую вам найти. Это школа злословия, один из выпусков. Я очень рекомендую. Василий Павлович умел давать интервью.
В описании оставить это интервью, чтобы все могли это глянуть. Ну да, вот хотелось бы, конечно, прочитать о нем побольше, но я в основном посмотрела, пыталась вообще хотя бы понять, с кем я имею дело. Вот, и было интересно прочитать, что сам Аксенов имеет медицинское образование, и что, в принципе, он всегда мечтал быть доктором дальнего плавания, ему даже как бы предложили вроде бы эту должность, да, то есть, но не пропустили вот по причине того, что его родители, да, были репрессированы, хоть и к тому моменту уже были оправданы, но все-таки это повлияло. Вот, и вот это, но единственное, я не до конца поняла, по какой причине его родители репрессировали, то есть что там было такого.
Слушайте, Элеонор, вам просто, ну, во-первых, нужно сказать, что Василий Павлович Аксенов, сын Павла Васильевича Аксенова и Евгении Соломоновны Гинзбург. Евгения Соломоновна Гинзбург.
Гинзбург.
Да, Евгения Соломоновну Гинзбург не знать... Просто стыдно. Крутой маршрут. Кстати сказать, если вы будете читать...
Я знаю.
Да, если вы будете читать, если не читали, то очень советую. Это нелегкое чтение однозначно. Крутой маршрут. И там есть совершенно замечательные строки, посвященные Василию Аксенову. Они были репрессированы, собственно говоря, там... Понятно, по каким статьям тогда, в общем-то, репрессировали. Они уже потом там развелись, у каждого была своя семья. Василию Аксенову вообще не говорили о том, что, в общем-то, его родители, что они родители репрессированы, его отдали. Там всех детей там разбирали родственники, он попал там, собственно говоря. Ему было 5 лет, когда его, да, там забрали, забрали к себе, собственно, старших детей. Это вот Марию и Алешу, это сыны. Ну, это дети, это не первый брак у родителей был, и, Василий Аксенов был единственным общим ребенком, да.
И вот то, что про него написано, что он был отправлен в детский дом.
Да-да-да, он был отправлен в детский дом, там его нашли. Там вообще, слушайте, там нужно читать, конечно же, роман Аксенова автобиографический, где он это все описывает. Очень такая вещь тоже непростая, но я ее вот просто рекомендую прочитать, тем более, что написано нам великолепно, и вы уже познакомились, наверное, со стилем Аксенова. Ну, в общем,
вот мне кажется, это и какая-то трагичная история, потому что мало того, что родители репрессировали, и маленький мальчик попадает в детдом, потом его вроде бы брат отца находит его и забирает к себе, но в какой-то момент мать, которую оправдали, она, по-моему, если я не ошибаюсь, в 47-м или 48-м году, когда она выходит вот из лагеря, она добивается возможности встречи с сыном.
Нет, мне сначала кажется, они начали переписываться, переписываться, потом они, собственно, встретились, и он попадает вообще, это уже другая семья у мамы была, другой муж, и он попадает очень... оказалось хороший, скажем так, это отчим, получается, да, очень хороший, порядочный отчим, а он попадает вообще вот в такую тусовку, он впервые видит вот эту творческую тусовку, где говорят о литературе, искусстве, культуре, то есть вот, пожалуйста, об этом в «Крутом маршруте» Евгений Гинзбург описывает еще очень интересно, да, и вообще влияние, потом он знакомится с папой уже своим, уже позже, намного позже, и он тоже такой, дядька был суровый, вот, ну, прошедший лагеря, и, значит, я там читал, как он, значит, посмотрел, как, значит, Василий ходит там со своими девушками, значит, стиляжничает и говорит, что это такое, бездарно прожигаете время, паразиты, да? Вот, такие. На самом деле Евгения Гинзбург, она оказывает огромное влияние. Я вообще просто советую прочитать роман «Ожог». Василий Павлович об этом написал. Очень сильный текст. Я думаю, что если вы эмоционально отреагировали на «Звездный билет», то «Ожог» вообще не оставит точно равнодушным. Такой достаточно очень сильный роман. В 75-м году он его написал. И, конечно же, вот это все, он его высылает, то есть его лишают гражданства, там бурная дискуссия по поводу его творчества, его как бы все более сатиричным становится, такое изобличающим, там, так сказать, какие-то такие советскую действительность, он уезжает там в Америку, его лишают гражданства, и он уже после перестройки, на перестройке возвращается, да, в Россию, и, собственно говоря, вот уже его позднее творчество, он там переоценивает то, что с ним произошло. Не всегда вот для меня это творчество его интересным. И я, есть ранний Аксенов и зрелый Аксенов. И зрелый Аксенов, к зрелому Аксенову по-разному можно относиться. Да, это, безусловно, очень важный, серьезный текст. И «Остров Крым» – это культовый роман, который, мне кажется, читали. Значит, особенно вот в мою юность, в университетскую, на журфаке, если ты не читал «Остров Крым», то ты, в принципе, прожил свою жизнь зря, да, вот у нас так считалось. Но там был такой набор, да, мы все читали Андрея Битова, мы все читали, значит, Василия Аксенова, его основные тексты, там, «Апельсин из Марокко», значит, «Ожог», «Остров Крым». Я, нужно сказать, что раннего Аксенова прочитал довольно поздно. Я сначала познакомился вот с такими базовыми текстами, уже потом там... Я читал «Московскую сагу» и, к сожалению, «Редкие земли». Я, к сожалению, прочитал для себя «Редкие земли» и «Тайная страсть». Вот это роман о шестидесятниках «Тайная страсть». Это уже 2007 год, да, то есть это вот-вот-вот. И я был очень разочарован. То есть я помню Аксенова вот в самом пике своей, да, таланта и вот такого яркого, очень интересного. Я смотрел с ним интервью, это был невероятный человек, очень интересный человек, очень неоднозначный, очень противоречивый, все, как я люблю вот, в человеке. Да? И он поражал своей, ну, какой-то в интервью, по крайней мере, честностью и зрелостью, да? Что неудивительно, да? Вот. А тут вот как-то мне показалось очень, очень мелким вот этот роман «Тайная страсть», но это мой взгляд, может быть, гораздо более старшее поколение как раз и не разделяет этого и говорит, ну, там, тот роман, что нужно прочитать. По крайней мере, зрелого и раннего Аксенова я всем очень рекомендую прочитать, безусловно, да, это очень-очень важные, мне кажется, тексты для как бы не относиться, да, соглашаться или не соглашаться с Аксеновым. В общем-то, Аксенов-то и не хотел, чтобы с ним соглашались. Он-то писал для того, чтобы спорили. И его герои такие, они же спорят друг с другом, они не соглашаются там. В общем, очень интересно. Вот как-то так. Это у меня вот такое, по крайней мере, свой опыт взаимоотношений с Аксеновым. Да, и Аксенов, конечно, для моего поколения это писатель очень важный. Да. То есть это
Мне кажется, потому что он такой некий инакомыслящий, потому что у него, по крайней мере, его герои, они, многие это люди, которые имеют противоположное мнение, которые отстаивают свое мнение, какие-то они другие, их мнение расходится с общепринятым мнением, вот, такой он бунтарь.
В общем-то, я могу сказать, что многие из нас ассоциировали себя, хотя, собственно говоря, немногие. Ну, у меня были знакомые, которые вот так вот, как подобно Димке, Юрке, да, и Алику с Галей там бросали все и бегали. К сожалению, судьба этих людей по-разному складывалась и не очень положительно. Одного из таких друзей, вот такого там, мы его называли вечный хиппи, да, мы потом просто хранили, он умер от цирроза печени, да, то есть вот как бы были и такие сценарии, да? Но все-таки ведь
хочется
были
даже
же...
сказать, что, мне кажется, зачастую такие были сценарии.
Я думаю, что они частые, но не всегда так вот все это развивалось, если уж быть честным, да. Ну, давайте поговорим, просто я говорю, что контрверсой, да, то есть неким альтернативным сценарием является ведь история романа, история героев романа «Коллеги» Александра Зеленина, Владислава Карпова и Алексея Максимова, три таких молодых, значит, учившихся в медицинском институте, и по-разному у них складывается судьба. Кто-то уезжает на север врачом, кто-то становится, значит, каким-то, ну, попадает в некоторый такой медицинским бюрократом, вернее, сталкивается с медицинской бюрократией, воюет с ней, кто-то становится хирургом, то есть вот эти три друга, у которых разная судьба. Многие из нас как раз ассоциировали себя с ними в большей степени, конечно, с Сашей Зелениным. Уже
Это, мне кажется, более зрелые все-таки персонажи.
Да, наверное. Но ведь поговорим о «Звездном билете», все-таки о романе «Звездный билет». Потому что Виктор, да, там же Виктор и Димка, это такие, ну, вот интересный ваш взгляд на них. Что у меня-то свой взгляд-то есть на них, что как вы на них смотрите. Давайте попробуем поговорить. Итак, «Звездный билет» роман, предыстория, в общем. Если хотите, у нас просто нет времени сейчас вам рассказывать, как это все происходило. Очень сложная судьба была, хотя, в общем-то, роман фактически вышел параллельно съемкам фильма и, собственно говоря, вот премьере фильма. Фильм замечательный совершенно. Собственно, и «Коллеги» тоже сразу же выходит фильм, и этот фильм получил огромный резонанс, конечно. И фильм, сам мой старший брат тоже получает огромный резонанс, а там играет Олег Ефремов, да, Александр Збруев, Андрей Миронов и молодой Олег Даль. То есть это все чуть ли не первые роли у них в кино. Сам Василий Аксенов рассказывал, что фильм снимался, собственно, в Эстонии, то есть там, где происходит действие романа. И когда Василий Аксенов приехал, то на него актеры, эти юные будущие звезды советского кино, смотрели как на такого патриарха, а он, в общем-то, не намного их старше был. И он говорит, сам Василий Аксенов рассказывал, он говорит, я попал на съемочную площадку и вдруг увидел в жизни моих героев. То есть это были сошедшие со страниц реальные герои. Алек Кремер такой, как в кино, значит, Олег Даль, это прямо Алек Кремер. Андрей Миронов, это Юрка Попов, такой баскетболист-спортсмен. Вот, ставящий знаешь, такую сложную ситуацию культурную свою эстонскую девушку, с которой он встречается. А Димка, это прям Димка, это Александр Збруев. Прям, это действительно они создают, когда ты читаешь ее, и когда я-то смотрел сначала фильм, потом прочитал книгу, да, и когда ты читаешь...
Редкий прям, случай.
Перед глазами, да, редкий для меня случай, и меня перед глазами вот все трое, они очень хорошо действительно передали с героев Аксенова. Ну, давайте вот, о чем роман «Звездный билет», что там происходит с героями?
Ну, действие романа начинается в Москве. Перед нами вообще там самое главное – это два персонажа, хотя вот, ну, по крайней мере, для меня. Это потому что это история взаимоотношений старшего и младшего брата. То есть там есть два главных героя – Виктор и Димка Денисовы. Вот. И получается, что жизнь вот этого Виктора, да, это старший брат, ему 28 лет, он космический врач, работает вот в одном из больших вот этих учреждений научных, он пишет кандидатскую, должен вот ее защитить, и он как бы такой образ такого сформировавшегося взрослого человека, который пытается понять как будто бы своего младшего брата. Вот, а Димка такой, как бы, вот можно сказать, инакомыслящий, да, у него есть еще трое друзей, и они вот все такие, это люди интеллигенты по факту, они все из хороших семей, вот, они все, как бы там, и вот Алек Кремер, да, это парень-поэт такой, писатель, который такой, вроде бы в искусстве разбирается и весь такой, ну, прям ты смотришь, ну, я не знаю, вот я прям себе красивый образ этого парня нарисовала в голове, вот, там есть Юрка Попов, это вот такой спортсмен-баскетболист, и есть, естественно, барышня, как куда же без нее, Галя Бодрова, в дальнейшем возлюбленная Димы, Димки, я не знаю, даже просто из-за того, что постоянно его Димка, аж прямо это в голове Димка, Дима даже тяжело назвать. Но история, что вот эти молодые ребята решают не поступать в университет, а подкидывают монетку и уезжают в Таллин. Вот, решают быть такими путешественниками, пожирателями пути, как там было, я даже забыла это название, даже думаю, как такое вообще можно было придумать. Пожиратели километров, вот, думаю, хорошее название нынешних путешественников. Вот, они себя так называют, вот, в пути, когда они знакомятся с людьми, и по факту это такое, как бы вот не рассказать всего, это роман взросления, в котором вот есть вот эти вот четыре главных персонажа, но не главных, потому что вот Виктор, несмотря на то, что он не постоянно с ними, и он как отдельный персонаж, но вот он и вот именно взаимоотношения с его младшим братом, это вот как фоновая такая самая главная нить, цель. Вот. И перед нами вот эти четыре молодых человека, которые уезжают, которые бросают вызов, которые говорят, что мы будем жить по-другому, нам надоело, что нам все указывают, как нам жить, и вот мы будем жить по-другому, но сталкиваются с реальной жизнью и сталкиваются и с предательством, и с тем, что нужно деньги-то зарабатывать, оказывается, и может не все это получаться в жизни, легко и просто, как им казалось. И это такая как бы хорошая история дружбы, как мне показалось, такая как бы поддержки друг друга. Поэтому тут даже вот не хочется, честно, раскрывать все моменты романа, потому что это правда огромное удовольствие, когда ты читаешь, и вот потихоньку персонажи перед тобой открываются. Потому что даже если вы просто... А я думаю, что абсолютно все читатели сейчас могут загуглить, да, и написать там сюжет романа. Вот советую вам реально этого не делать, потому что обычно в сюжете романа все так описывается, и кажется, ну все понятно, о чем речь, но непонятно. Вроде вот кажется, я тоже сейчас, да, описала, ну вот четыре друга, вот они отправляются в путешествие. Ну, понятно, всякие перипетии, но нет. Повествование построено очень интересно, необычно, потому что... ведется все время не от первого, ну, как бы не от первого лица, не от одного лица, точнее, то есть там то у нас повествование идет от лица Виктора, то от Димки, то вообще от третьего лица. Это, ну, очень интересно, как ты пытаешься, как будто тебе пытаются показать, о чем происходит. И вообще попытка ребят найти свое место в жизни, понять, а кто они такие и как они к этому приходят. Вот, потому что, говорю, вот я давно не испытывала такого, чтобы в конце плакать прям вот хорошими такими слезами над тем, как ребята, пройдя какой-то путь, оценили, поняли, кому что нужно. То есть они не бунтари в смысле «мы просто решили бунтарить», а это, как мне кажется, даже в какой-то степени, я бы это назвала даже здоровый бунт людей, которые по-другому думали, которые хотели, чтобы их услышали, чтобы вот они сами поняли, а что им действительно нужно, а не нужно, даже в плане образования. Мне кажется, это настолько для нас сейчас нормально, что ты заканчиваешь школу, и ты как бы должен сразу идти в институт. Но ведь не все уверены в том, что они будут делать дальше. Многие же люди действительно находятся на перепутье, в непонимании, и вот попытка их просто засунуть куда-то, как там было, да, там, по-моему, с Юркой по поводу, да, что там, вот, мне уже сказал, да, отец, чем я буду заниматься, он смотрит, что я вот там ничем толковым не занимаюсь, он мне уже приготовил место, и ты думаешь, ну, да, вот, и ты понимаешь, что они чувствуют, что вот, что им не дают найти вот свой путь. Конечно, не всегда они делают это правильно, это, конечно, юношеский максимализм никуда не девается, он при них в полной мере. Вот, как всегда, честно могу вам сказать, женский персонаж вызывал у меня бурные реакции. Я не знаю, почему я так реагирую, может, потому что я девушка, и я поэтому реагирую так вдвойне на женские образы.
Не, ну, мне кажется, вот. Аксенов очень живо Галю изобразил. То есть обычно, когда, ну, например, у меня есть мои любимые писатели Стругацкие, и у них, у меня глубокое убеждение, что у них нет ни одного нормального, живого, яркого женского персонажа. Да? Угу. То есть у них всегда персонажи функции женщины. И это у меня большая претензия. Ну, не изображайте. Они либо какие-то серенькие, либо уж какие-то странные, непредсказуемые. Думаю, ну, слушайте, ну, в жизни это женщины, они гораздо интереснее и ярче, чем у Стругацких. А то мужчины персонажи великолепные, конечно же. Да? Угу. А вот здесь Галька Бодрова вполне себе живой, яркий. Да, ты там... Она периодически тебя выводит из себя. Но я смотрю на поколение своей дочери старшей, и их много таких девчонок. Да, и ты можешь с ним не согласен быть. Ну, то есть, опять же, мне кажется, что как раз большая удача Аксенова, что он, вот, будучи молодым писателем, он просто почувствовал нерв поколения, да, и этот нерв передал. Все мечтали вот так вот, ну, как бы, есть универсальные вещи, есть поколенческие вещи, да, ты понимаешь, что они себя ведут, как вот поколение шестидесятников, да, с одной стороны. Угу. Молодые ребята, бунтари такие, ну, стиляги-хиппи, да, еще не хиппи, но уже стиляги, но уже почти хиппи, потому что это вот оторваться от своих корней и побежать куда-нибудь, сбежать куда-нибудь, угу. Да. Что, не бегают сейчас молодежь-то? Ну, мне кажется, бегает. Вот. Немногие на это отваживаются, да. И не у всех, скажем, положительный... это приводит к положительным потом результатам. Иногда это приводит к жизненным трагедиям. Но, опять же, каждый из них – это какая-то очень яркая личность. И Галя... Угу. Вот девочка, которая хочет быть актрисой, и у нее Аксенов ставит ведь перед реальными жизненными коллизиями, да, любовь или карьера. Ну, девочки сейчас не выбирают это, что ли? Да выбирают же жизнь, ну, любовь или карьера. А, ну, хорошо, вот мы с ним сейчас, у нас там букетно-конфетный период, у нас все хорошо, да, мы держимся за руки, слушаем, не знаю, там, ходим на концерты, ходим в кафе, вместе посещаем молодежные конференции, всем просто замечательно. А что будет через 10 лет-то? А вдруг это все станет серым, неинтересным, и не будет этого фестиваля-то? А я упущу то самое, что могла бы, я могла бы стать звездой, не знаю, там, стендапером сейчас, там, я не знаю, или там, там лидером прославления, там, все же у нас сейчас лидеры прославления, там, прям простых...
Да, не знала.
Правцев, простых певцов-то сейчас просто нету, да? Кого не спросишь в группе прославления, все они лидеры прославления, думаешь, где вот это? Ладно. Окей, ну я-то со своей позиции, что я петь не умею, поэтому для меня это все интересно. Ну, просто какая-то другая актуальность, но выборы-то они делают те же самые, что и ребята.
Я думаю, что да, здесь интересно, как мне кажется, что через ребят Аксенов передал, что несмотря на их возраст, а возраст у них юный, если уж так взять, им по 17 лет, что уж там, это не, еще не взрослые люди, ну, как, это взрослые люди по меркам, да, 17-летних, но мы понимаем, что они еще в состоянии оценки ценностей, приобретения там своих каких-то пониманий, принципов по жизни. То есть это как раз тот период, когда они пытаются понять, а что для них важно, что для них не важно, и чем они хотят заниматься, и вообще, что будет у них в будущем. Поэтому мне кажется, что Аксенов очень интересно и где-то даже, несмотря на то, что это выглядит по-бунтарски, передал вот это именно внутреннее состояние вот этих людей, которые говорят, не пытайтесь нас заставить делать то, что вы хотите, чтобы мы делали. Мы должны делать то, что нам хочется. Потому что по факту, да, вот у нас есть, вот раскрою, да, там, персонажа одного, что вот у нас есть главный, один из главных героев, вот Алик Крамер, да, то есть он же такой писатель, поэт, он художник, он вроде в этом разбирается, и ты вроде вначале думаешь, ну, что ж ты делаешь-то, дорогой, у тебя такое будущее впереди, то есть ты понимаешь, кем ты хочешь быть, но ты все равно бунтаришь. Но ему нужно это время, чтобы в конце прийти к тому, что он сам понимает, мне надо учиться. Потому что, несмотря на то, что я это знаю, я не могу отличить, да, одного художника от другого. И это так здорово, когда ты понимаешь, что герой, ну, да, вот там, подросток, да, вот этот еще будущий взрослый осознанный человек, он сам понимает, что для него вот, вот это важно, что он учится не потому, что его заставили, не потому, что общество так ему диктует, не потому, что так нужно, а потому что для него, для его личности это необходимо. И ведь он это будет делать правильно, и ведь он это будет делать хорошо. Потому что по факту у нас же есть вот персонаж Виктор, да, вот он же такой образ более взрослого, статного такого человека, который уже знает, кем он хочет быть. То есть он же и брата все время младшего спрашивает, да, там, ну и вот, что вы этим бунтом хотите сказать, что вы этими вашими посиделками хотите сказать. Но при этом, как мне кажется, он от него набирается вот этой бунтарской тоже силы, потому что он же сам находится в состоянии, когда
да,
на перепутье. Это,
я согласен с вами. Вот здесь я очень согласен с вами, потому что мне кажется, что Виктор и Димка – это по сути, в некоторой степени это один человек. Да? То есть это две стороны такого очень разного человека. Это разные персонажи, безусловно. Виктор,
ну да, я понимаю, о чем вы.
Да, Виктор говорит о том себе, что я очень законопослушный человек. Если красный, угу, я остаюсь, если зеленый, иду. А Димка, он другой. Да? Он бунтует. Он может пойти на красный и, так сказать, стоять на зеленом. Да? То есть это его. Но Виктор ведь, когда едет, у него очень важная дилемма, да, его, значит, он написал кандидатскую диссертацию, и его опыты, собственно говоря, опровергают. Да, все те построения, для него выбор защититься и потом опубликовать, а если он опубликует, он вообще целое направление поставит, в общем-то, в очень научное направление, поставит в очень нехорошее положение, и он пытается понять, что ему делать, и для того, чтобы понять, он едет к младшему брату. То есть он хочет понять, вот ему пойти по этому пути, Димкину, угу, да, вот против всех, против течения, и путь что будет, или нет. И по сути, он ведь, он приезжает, не, Виктор не морализатор абсолютный, да, он просто хочет, угу, разобраться, он хочет разобраться в брате. Я не буду говорить там всех спойлеров, да, потому что именно с Виктором связан серьезный, драматичный, даже трагичный момент в сюжете, который и Димку заставляет посмотреть на весь свой бунт иначе, да? Даже композиция романа, роман состоит из 4 частей, первая — это «Орел и решка», она как раз написана от лица Виктора. Второе у нас, получается, вторая часть — это «Аргонавты». Ну, понятно почему. Это, значит, ребята, которые едут за золотым руно, за некоторой мечтой, да, вот мы покорим этот мир. Вот эти ребята сталкиваются с тем, что надо зарабатывать денег, что они там работают, значит, грузчиками, а Галя сталкивается с вот этим компромиссом. Она встречает там этого актера, причем там Аксенов всегда любил, значит, в каких-то персонажах своих реальных немножко подсмеяться, иронизировать над реальными людьми. Например, этот актер, стареющий актер, значит, который стал известен своей ролью Гамлет. Ну, понятно, кого он имел в виду там, да, под этим актером. Хотя в реальности у нас было два главных Гамлета, и самый известный — это Иннокентий Смоктуновский. Да? Но понятно, что этот актер там, он не соответствует реальному Смоктуновскому, да, но вот это вот взаимоотношение, а что делать, да, а на самом деле, по сути, Галя-то сталкивается с тем, что, в общем-то, этот актер не озадачен ее судьбой-то актерской, да, ей нужно выбирать-то между вот отношениями, она предает.
Так мне кажется, и Галя чересчур очарована какой-то...
тусовочностью вот... такой, вот бомондностью такой вот этого актера.
Я бы даже, знаете, сказала, что вот в Гале в данном случае, не знаю почему, у меня было прям ощущение, что как раз-таки она была вот поддавшаяся юношескому максимализму, потому что когда она после разговаривает с Димкой, говорит, что вот, вот он знает, чем, кем он хочет быть, а вот ты когда-нибудь задумывался, и мне прям, и тут, если честно, я смеялась в голос, потому что я думала, вы недавно все вместе уехали из дома, вам было по 17 лет, вы уехали, потому что вы как раз-таки не понимали, что вы хотите делать. И тут ты сравниваешь его со взрослым человеком, устоявшимся, и говоришь о том, что вот он знает, кем он хочет быть, а ты не можешь определиться. И у меня было такое, что девушка, кажется, тебя очень хорошо очаровали просто вот этой вот красивой картинкой, причем картинкой, в которой она же хотела попасть.
Причем это курортная как... картинка-то, это курортная картинка, это не картинка будней этого актера, это картинка, где он на курорте вдали от семьи, так сказать, от своих естественных... всех связей, и когда ты попадешь на Первую Москву, все может быть очень иначе.
Все будет по-другому, конечно.
В свою родную Барселону, которую, когда они попадают в конце романа, они, в общем-то, видят разрушенную Барселону, да? То есть это уже та жизнь, которой невозможно вернуться. Ну, вот, собственно, вторая часть, опять же, первая часть от лица Виктора, вторая часть от третьего лица идет, да?
Это мне, кстати, простите, я это можно дополню? Мне было интересно, что первая часть от лица Виктора идет, хотя это, ну, называется же она «Орел и решка», как такой, знаете, выбор по типу, который ты отдаешь жребию по факту, а ведь это делает Димка. То есть вот мне было интересно, что вроде бы повествование идет от лица Виктора, человека, у которого нет жребия, то есть, ну, пока нам не рассказывается про этот жребий. Вот, а тут, как бы, интересно, мне кажется, вот как раз-таки Аксенов сплетает вот героев, вот и Диму, и Виктора вместе, показывая, что они реально как две стороны одной медали, что вот, ну, что они недалеко друг от друга-то и стоят, хоть и кажутся такими разными.
Да, потом система W — это опять Виктор, и это выбор, его нравственный такой выбор, вот, пойти, ну, быть конформистом или быть нонконформистом, и, собственно говоря, колхозники. Понятно, ребята, чтобы заработать, попадают в рыболовецкий колхоз, и Юрка такой, самый брутальный мачо из них, да, такой вот, он оказывается не способен к, потому что его укачивает, да, у него морская болезнь, он не способен к этому труду. А Димка как раз, для него это естественно, и даже там он такой нонконформист, то есть вместо того, чтобы нужно было покрасить судно, и вместо того, чтобы покрасить в положенный черный цвет, он его красит в красный, чтобы вот он выделялся, да.
Это неисправимо.
Да, и здесь, мне кажется, очень, очень важный момент. Конечно, там, собственно говоря, момент выбора, «Орел и решка» — это момент выбора, жизненного пути, метания. И там момент пути, это вот идея пути вообще как жизненного выбора, это, конечно, «Аргонавты», Система W это вот, ну, система W просто это такая старая система в футболе, сейчас никто про нее уже не помнит, не знает, но это вот некий такой штамп, да, вот, идти по проторенному пути. Система W это идти по проторенному пути или идти против этого течения, и колхозники это, конечно же, вступление во взрослую жизнь, вот они совсем другие. И почему звездный билет? Я все-таки хочу про это поговорить, потому что звездный билет, почему все-таки звездный билет? Какую роль вообще этот образ играет в романе Аксенова?
Ну, там в самом начале вообще рассказывается о том, что Виктор любил, старший брат как раз-таки, любил лечь на подоконник, смотреть на звезды, и там расположение было такое, что было ощущение, как будто он видел билет, который пробит вот этим...
Железнодорожный прокомпостированный билет, да.
Это как такой небесный компостер, потому что ты же видишь, считай, звезды через это. Но об этом никто не знал, он никому об этом не рассказывал. Единственное, кому он об этом рассказал, это была его так названная жена, с которой он этим поделился. И больше никто не знал. И в конце, когда Димка приезжает вот в этот...
Уже разрушенный дом,
он приезжает туда, и он заходит вот в эту комнату и садится на подоконник, и рассматривая тоже вот так вот небо, он думает о том, а видел ли Виктор, что вот это вот место похоже на вот этот вот билет. И это вообще удивительно, на самом деле, опять-таки, вот эта связь между братьями, которая есть, и которая вот она такая какая-то незримая, что это как, я не знаю... Корректно ли слово сказать эстафета, но вот какая-то такая, что вот ей был Виктор, который решал что-то и пытался понять, сделать правильный нравственный выбор, а теперь типа очередь как будто бы Димы стала. Ну вот не знаю, но это такое, но для меня это прям была связь братьев.
Преемственность поколения, безусловно, есть в этом. Плюс это очень важно, ведь там и Виктор, и Дима задаются одним и тем же вопросом. Это билет? Его прокомпостировали, билет куда? Куда он приведет меня? То есть это, там нету ответов на это. То есть там, вот, опять же, родители хотят, чтобы там вот я жил, там учился, пошел работать, женился. Им скучно это все. Ну, понятно, 18 лет – это действительно скучно. Там родители думают о том, чтобы все было обеспечено, но счастье – это не в обеспеченности. Обеспеченное счастье – это пожилой возраст, и это понятно, и хочется стабильности, уже не хочется никуда там бегать, прыгать, там метаться, хочется вот какой-то такой стабильности, обеспеченности, тыла, хочется, чтобы рядом был надежный человек. В молодости не в этом счастье, в молодости счастье в выборе, счастье в возможности выбрать обеспеченное, не знаю, будущее или необеспеченное будущее. В этом счастье в молодости, вот об этом мне кажется, еще и звездный билет. Вот о том, что ты не знаешь. И вот этот билет – это просто возможность выбора. Возможность поехать туда, куда ты, наверное, никогда бы не поехал, если бы, в общем-то, ну, тебе бы никто не предложил в этом. У тебя должен быть вот этот, вот эта свобода выбора. Да? И вот эта свобода выбора. Понятно, что ребята уже приехали из этого путешествия совсем другими. Да.
Конечно, намного, вообще другими. Это были совершенно иные люди.
Собственно, Димка переживает, переживает предательство, да, но при этом он и находит в себе силы к прощению. И вот это вот, не знаю, вот эта цельность этого человека, ты понимаешь, что ну, часть от Виктора-то ему передается. Виктор достаточно цельный, целеустремленный человек. А Димка кажется таким шебутным и, в общем-то, как бы неопределившимся. И ты в конце находишь, что да, вот ну, он передал этот билет своему брату, да. И это очень важно. Вот как вы думаете, все-таки впечатление от этого романа, и как вы думаете, близок он будет сегодняшним молодым людям, которые, в общем-то, ну, не хотят ехать, не знаю, там. Хотя, может быть, кто-то и хочет уехать.
А мне кажется, наоборот, что это произведение, в отличие от многих, очень близко к нашему поколению, к тому, что твой голос, он может быть ярким, он может быть иным, и ты имеешь право на свободу выбора. Но мне кажется, этот роман показывает о том, что ну, ты должен понимать, что труд все равно будет, что ты будешь проходить через жизненные перипетии, и ты должен быть к ним готов. То есть это такая... Это вот почему я говорю, что это классный роман взросления, который показывает, что ты можешь сделать свой выбор, но каждый выбор сопряжен с ответственностью, и она тебя догонит, как бы ты хотел, не хотел. А вот тут, я думаю, что тут каждый может для себя уже решить, что если я делаю этот выбор, это здорово, и у меня он есть.
Я бы вообще рекомендовал этот роман прочитать всем, родителям прочитать, чтобы понять своих детей-подростков, подросткам прочитать...
И не трогать их.
Подросткам... Ну, иногда, да, иногда, если и трогать, то как мудрые друзья, а не как диктаторы, определяющие все в жизни другого человека. Подросткам прочитать, чтобы понять, что каждый жизненный выбор, за ним идет ответственность и будут последствия. Поэтому, мне кажется, Василий Аксенов – это проза на все времена, по крайней мере, ранний и зрелый Василий Аксенов. Важно его прочитать. И большое спасибо, Леонор, что пришли. И сегодня мы говорили про прозу, раннюю прозу Василия Аксенова, друзья. И присоединяйтесь к нам каждый понедельник в передаче «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.